Глава 13. Отношение некоторых иерархов и соприкосновенных к книжным оптинским трудам лиц к старцу Макарию и старца к ним, а также и к своим скитским братьям. Книгоиздательская деятельность оптинских братьев во главе со старцем Макарием далеко разнесла весть о сём душеполезном их труде и вызвала, как замечено выше, во многих, с одной стороны, искреннее сочувствие сему благому делу, а с другой, так или иначе, содействие. В скитской летописи под 4 апреля 1854 года читаем следующее. По частным сведениям, из письма Натальи Петровны Киреевской, в Синоде недавно зашел разговор о изданиях нашей обители. Возникли и разные более неблагоприятные мнения, но владыка Никанор, митрополит Санкт-Петербургский, бывший некогда епархиальным архиереем нашим, то есть калужским, и вообще расположенный к обители Оптиной, остановил эти толки одним словом. «Мы не должны, — сказал владыка, — препятствовать им всем, ибо не они у нас, а мы у них должны учиться». Конечно, слова эти относились к духовным мужам, старцу Макарию, настоятелю, отцу Моисею и игумену Антонию и подобным им. В той же летописи под 15 августа 1857 года записано: «В начале сего месяца высокопреосвященный Филарет амфитеатров, митрополит Киевский, основатель оптинского скита в бытность свою калужским архиереем, с оказию прислал в нашу обитель и в скит полный круг богослужебных книг, каждая с его собственноручную надписью, в благодарность за книги нашего издания, присланные лично для него в Лавру, Киевскую академию и семинарию». Вообще святитель этот и всегда весьма расположен был к Оптиной пустыни. Пред самую кончиною своею, когда экклесиарх Киево-Печерской лавры иеромонах, впоследствии архимандрит Милетий, стал испрашивать у него благословение Оптиной пустыни, он промолвил: «Напишите полное мое благословение, а я сам не могу писать». С тех пор, как в Оптиной пустыни установился добрый порядок иноческой жизни, вследствие введенного между братьями старчества, ее посещали в разные времена некоторые иерархи. Так вышеупомянутый киевский митрополит Филарет дважды посетил монастырь и скит проездом в Киев из Санкт-Петербурга, где он находился некое время как член Священного Синода, в первый раз в 1837 году, а в другой раз в 1842 году. Далее в 1844 году посетил Оптин монастырь и скит проездом из Орла в Вологду вологодский архиепископ Евлампий. Он ласково приветствовал всех братьев, а в особенности скитского иеромонаха Иоанна, составителя нескольких противораскольнических книг, за его труды. Узнав, что в скиту храм во имя святого Иоанна Крестителя Господня, изъявил желание, чтобы ему отслужен был молебен, что и было исполнено с возглашением высокопочтенному посетителю многолетия. Благословив затем всех скитян и спросив их молитв, святитель отправился в монастырь, а потом вскоре и в предлежавший ему путь. 1846 года 18 сентября посетил Оптин монастырь и скит курский архиепископ Илиадор, проездом из Курска в Санкт-Петербург. Был встречен отцом игуменом Моисеем со всеми братьями монастырскими и скитскими во святых воротах и сопровождаем во Введенский собор, в котором, помолившись Господу, беседовал к братьям о иноческих подвигах с отеческим наставлением к душевному назиданию братьей. Был и в скитской церкви, и со всеми общался весьма благосклонно. А в следующий день, в 5 часов утра, высокий гость отправился из Оптины в дальнейший путь, оставив всему оптинскому братству архипасторское благословение, и благодарил отца игумена и скитоначальника отца Макария за усердный прием его. 17 сентября 1851 года скончался калужский епископ Николай Соколов. На погребение его приехал из Тулы епископ Димитрий, впоследствии одесский архиепископ. По этому случаю были в Калуге и оптинский настоятель отец игумен Моисей со старцем Макарием. Погребение совершено епископом Димитрием 21 сентября, после чего владыка сей изволил посетить Оптину пустынь, но подробности этого посещения неизвестны. В скитской летописи помечено еще под 31 августа 1852 года следующее. В воскресенье преосвященный Дамаскин, бывший тульский, слушал в скиту раннюю обедню, после чего пил у батюшки отца Макария чай, на поздний был в монастыре, обедал у отца игумена, а около 4 часов пополудни отбыл обратно. А наш обитель, между прочим, отозвался так: «Если кто желает витать между небом и землей, тот должен жить в Оптиной». Но особенно замечательно было посещение Оптиной пустыни преосвященным архиепископом Орловским Смарагдом. Он прибыл в обитель 13 июня 1853 года, тоже проездом из Орла в Санкт-Петербург для присутствования в Священном Синоде. Ему была обычная торжественная встреча. Владыка этот давно расположен был к Оптиной, и это выразил в приветственных словах братьям, когда благословлял их в Введенском соборе. «Я давно желал вас видеть», — так говорил он, — «и вот теперь это исполнилось. Еду в Петербург. Помолитесь, чтобы Господь дал мне успех в делах духовных и своих». После чая у отца-настоятеля посетил он скит, где был встречен у святых ворот всею скитскую братью, прошел в церковь, где помолился при пении «Достойно есть», похвалил пение, а потом посетил келью скитоначальника старца отца Макария, обедал у отца игумена. В разговоре как отца игумена, так и старца называл «батюшка». При прощании святитель просил отца игумена в том же 1853 году, в летнее время, отпустить батюшку отца Макария проехать в монастыри, подведомные ему епархии, для назидания монашествующих. Но когда старец со свойственным ему смирением стал было отклонять сие, преосвященный сказал: «Нет, пожалуйста, вас все очень любят, побывайте и в Севском монастыре, надобно поддерживать дух монашества. Я буду писать к преосвященному вашему. Время же не назначено для вашей поездки, а когда вам будет удобнее». Пожелал видеть рисофорного монаха отца Иоанна Половцева и послушника Льва Александровича Кавелина, и первого уговаривал поступить в академию, а второго благодарил за составленное им описание Оптиной пустыни. Поучал обоих держаться старца, яко израильтяне держались Моисея в пустыне. И в заключении сказал им: «Прошу быть знакомыми. Может быть, когда и пригожусь, на свете мало ли что бывает. И если случится нужда, рад служить». В тот же день преосвященный Смарагд во время вечерни и выехал из Оптины на монастырских лошадях, которые довезли его до первой станции. Во всех оптинских братьях оставил он приятное впечатление своим простым отеческим обращением. Вследствие приглашения архиепископа Смарагда старец Макарий решился поехать в Орловскую губернию. Того же 1853 года, 23 августа, воскресенье, после скитской обедни, отслужен был напутственный молебен, а после трапезы и проводили скитяне своего дорогого старца в путь. Отъезжая и прощаясь с ними, старец по обычаю своему паче всего завещевал им хранить между собою мир и согласие, носить немощи друг друга, являя тем в себе пример последователей святоотеческого учения. В дорогу старец взял с собою для послужения одного послушника, а кроме того до города Белева, верст 40 от Оптины, и еще за Белев, до первой станции, провожал старца его келейник, монах Илларион. В эту поездку, как и в прежние, любвеобильный старец Макарий не прерывал общения со своими скитскими птенцами посредством переписки. И вот выдержки из некоторых особенно назидательных его к скитянам писем. Первое. От 31 августа из Орла. «Не имея времени писать вам, возлюбленные Господи братья, каждому порознь на письма ваши, полученные мною в Болхове, пишу всем вообще и каждому. Во-первых, прошу помолиться обо мне, да сохранит меня Господь в путешествии моем душевно и телесно и благополучно возвратит к любви вашей свою обитель. Возлюбленные братья, я знаю, что вы, как воины духовные, стоите на брани, а враг нашего спасения, яко лев рыкая, ходит из ки, кого поглотите, то советую вам и предостерегаю, как лично говорил, так и письменно умоляю, будьте уготованы всегда на брань сию самоукорением, смирением и любовью, друг друга тяготы, носящие терпением. Каждый досчитает себя последнейшим всех, то и удобно понесете брата вашего немощи и отразите стрелы вражии, пущаемые на вас, и сокрушите сети, коими он тщится опутывать вас. Да не будет тщетно поучение ваше в отеческих книгах, и да не похвалимся токмо стяжанием оных, но подвигнемся и на делание, каждый по силе своей в случившемся приражении. Аще же и случится кому впасть в противоречие друг другу, в зависть или вражду и прочее, умоляю вас, не пребывайте воном. Но познавши поползновение свое от предварившей гордости, не сходите в глубину смирения и объявлением друг друга с испрошением прощения не излагайте страстные действия и умиротворяйтесь. О, мир! Мир! Богатое даяние владыки нашего! Ищите его, берегите и насыщайтесь им. Хотя я сам нищ и убог, но вам желаю всего богатства, мира, любви и смирения. Помните завет Господа нашего Иисуса Христа. Аще любовь имати между собою, тогда мои ученицы будете. Подщимся о сём и помолимся Господу удостоить нас сего именования на деле. Письма ваши получил, благодарю за оные, но на ответы особенные не взыщите, а примите общий всем ответ. И спрашивая на всех вас Божие благословение, остаюсь с молитвенник ваш и желатель спасения, многогрешный иеромонах Макарий. Достопочтеннейшему нашему отцу архимандриту Моисею, отцу игумену Антонию, свидетельствую мое нижайшее почтение и прошу их святых молитв. Второе. От 14 сентября из Севска. Возлюбленные мои о Христе братья, слава Богу, что вы здоровы и по возможности мирны. Да утвердит Господь сей великий его дар между вами. О сём я сердечно радуюсь, а напротив о противном скорблю. Все мы несовершенны и находимся в подвиге на духовной нашей брани, а как оную побеждать, учат нас отцы святые самоукорением и смирением, донде же достигнем врат любви. Все это вы сами довольно знаете. Но я, хотя сам ничтоже благо сотворих, напоминаю вам, хотя вашую пользу и молитвами воздвигните и меня, грешного, от болезненного греховного одра. Благодарю вас, что приняли мои советы с любовью, и каждый по силе своей старался приложить к своему устроению, не скажу болезням. Благодарю и за уведомление о событиях, в нашей обители бываемых, все принимаю с любовью, и приятное, и скорбное разделяю с вами, родная нам обитель. Которые пишут и которые не пишут, принимаю всех равно усердие и любовь. 15 сентября, утро. Слава Богу, что вы по возможности стараетесь о сохранении мира и любви о Господе. Но чем они совершаются и укрепляются, вы довольно знаете, смирением и самоукорением. Постарайтесь о сем, Господа ради, умоляю вас. Собрание смиренных, якоже собрание серафимов, пишет святой Исаак. От 18 сентября. Возлюбленные Христе братья, откровенные ваши сознания показывают мне, что вы, находясь на поприще брани духовной, падаете и восстаете, и выходит мирный результат. Молю Господа, да будет вам подвиг сей к познанию всей немощи, истяжанию смирения, достигая любви, все терпящей и покрывающей. Молитесь и вы за меня ко Господу. Из многого приведено здесь весьма малое, но и из сего можно видеть, с каким участием и отеческой любовью при глубоком смирении относился всегда старец по преимуществу к своим скитским собратьям. Во время сего путешествия он неоднократно заболевал сильной лихорадкою и все-таки дела своего не оставлял. Лишь только почувствует облегчение болезни, немедленно переезжает из одного монастыря в другой, заезжает к разным частным лицам, подолгу беседует, а я же на пользу души и, совершенно не имея свободного времени, как сам выражался, урывками отвечает на получаемые им из своей обители письма, каковых переслано было им в это время немало. Так, получивши однажды в две почты 42 письма, он к одной почте успел приготовить 12 ответных. От этих частых при плохой осенней дороге переездов, заболеваний и постоянных с людьми занятий старец уже начал изнемогать, и потому 20 сентября писал в скит: «Прошу вас, возлюбленные мои братья, помолиться о мне грешном. Немало скучаю в путешествии моем, и что не скоро еще доеду до своей любезной обители и уютного скита». Был после этого старец в прежней своей Плащанской пустыни, о чем писал: «В пустыне я был очень ласково и любовно принят как отцом-строителем, так и братьею. Спаси их Господь! Все это время был у них в кельях отца-строителя. Прошу вас помолиться за меня, да поможет Господь скорее к вам приехать. Остаюсь желатель вашего здравия, мира и спасения, и недостойный смолитвенник иеромонах Макарий». Наконец, 10 октября, старец имел утешение во время вечернего в скиту правила возвратиться из своего утомительного путешествия, продолжавшегося 7 недель. Вскоре по возвращении старца Макария в свой уютный скит, именно 22 октября, посетил Оптин монастырь и скит еще один иерарх, екатеринославский епископ Леонид, проездом в свою епархию из Костромы. В скиту встречен был всею братью у святых ворот и прошел в церковь, где, милостиво благословив всех скитян, сказал: «Спасайтесь о Господе и молитесь за нас, приходящих от места на место. Мы иной раз и по недосугу не помолимся, а вы избрали сие единственную целью вашей жизни». Прошел по скиту и зашел в келий скитоначальника и старца Макария, где благосклонно принял поднесенные ему старцем братского изделия ложки. Обедал у отца-настоятеля и того же дня в 4 часа пополудни отбыл в преднамеренный путь. В том же 1853 году старец Макарий представлен был отцом-настоятелем, а затем и епархиальным архиереем Григорием к наперстному кресту. Преосвященный же Орловский Смарагд присутствовавший в то время в Священном Синоде, искренне расположенный к оптиной обители и старцу, усердно хлопотал о сей награде. Известившись об этом, старец послал к нему смиренно-почтительное письмо следующего содержания. «Ваше Высокопреосвященство, милостивейший архипастырь и отец, архипастырские милости и благоволение вашего Высокопреосвященства, оказанные моей худости, глубоко чувствуемые мною и ныне простираются надо мною. Вы изволили ходатайствовать в Священном Синоде и своей особою действовать о награждении меня наперстным крестом. Чувство моей сердечной благодарности к вашему Высокопреосвященству не могу достойно выразить на сей хартии, но при сознании недостоинства моего осмеливаюсь припасть к святительским стопам вашим, изливая оную в безмолвном молчании, и просить ваших архипастырских молитв, да сподобит Господь меня по принятии на персе моя явственно знамение креста Господня всегда памятовать животворящие страдания Его, нас ради претерпенные, и да возжжется пламень любви Его в хладном и убогом моем сердце. Приемлю смелость представить вашему Высокопреосвященству книгу святого Исаака Сирина от убогого моего усердия. Хотя вы изволите иметь оную от нашего отца архимандрита, но и я дерзаю спрашивать архипастырской и отеческой милости, благоволите удостоить принятием всего моего приношения. По благоволению и благословению вашего Высокопреосвященства прошлого года в октябре месяце я был в обителях паствы вашего Высокопреосвященства и в домах богомольных христиан и благотворителей нашей обители. Везде и всеми принят был с христианской любовью и радушием. Все это отношу к благословению и молитвам вашего Высокопреосвященства. И паки изливаю мою всенижайшую благодарность милостивому моему архипастырю и отцу. Падая земным поклонением к архипастырским вашим стопам и лобызая святительскую десницу вашу и спрашивая святых ваших молитв и архипастырского благословения, с глубочайшим моим высокопочитанием и преданностью имею честь прибыть вашего Высокопреосвященства, милостивейшего архипастыря и отца, нижайший сын и послушник, многогрешный иеромонах Макарий». Что тут выражались старцам искренние чувства глубокого уважения, благодарности и смирения пред владыкою Смарагдом, в этом сомневаться никак не следует. Как бы в подтверждение сего, в скитской летописи записан следующий факт. Письмо старца Макария, здесь приведенное, писано было в мае месяце, а 27 июня посетил скит новый калужский гражданский губернатор Булгаков. Он был к старцу весьма внимателен и, между прочим, говорил, что много слышал о нем хорошего, а теперь и видит, что ему особенно нравится его открытость, откровенность, написанная на его лице и выражающаяся в каждом его слове, и тому подобное. Ходатайство Преосвященного Смарагда в Синоде о награждении старца Макария наперстным крестом, конечно, было уважено, и 27 июня 1854 года получено было из Калужской духовной консистории предписание, чтобы старец к первому числу следующего месяца прибыл в Калугу для возложения на него креста. В этот день он участвовал в сослужении с Преосвященным Григорием, который во время божественной литургии и возложил на старца присланный из Священного Синода наперстный крест, а после литургии пригласил его к столу. Обедали они только вдвоем, и разговор у них велся о ските и правилах скитской жизни. 3 июля, пред утреннюю, старец возвратился из Калуги, значит, почти в полночь, так как утренняя в Оптиной пустыне начинается раньше 2 часов. Вероятно, для того он приехал в такое глухое время, чтобы не было ему от братьев торжественной встречи по случаю довольно редкой в былые времена такой неожиданной награды. Как старец смотрел на награждение его наперстным крестом, это видно из предыдущего благодарственного письма его к Преосвященному Смарагду. В том же смиренном духе он писал и к другому близкому лицу. «При поздравлении вами меня с наградою крестом вы истину сказали, что должны нас устрашать всякая слава и похвала человеческая, ибо по учению святых отцов не только приемляй славу от человек, но даже и слышай шум словес сих с услаждением, лишается вечно славы. Не попусти, Господи, нам увлечься услаждением здешней суетной славы». А святой Иоанн Лествичник считает еще опаснее славы человеческой славу бесовскую, то есть самохваление. Потому-то многие святые отцы более всего побуждают нас к смирению и все наши деяния совокуплять с онным. И такое дают онному преимущество, что смирение одно может нас спасти, кроме дел. Святого Исаака, слово 46. Но можем ли мы сказать, что стяжали сие сокровище? Если подумаем, что имеем оное, то сие самое являет скудость воном. А кажется, всегдашние наши немощи, душевные и телесные, и различные поползновения, преобращения и столкновения с братьями и обществом должны нас смирять и всякую самонадеянность умерщвлять. Святой Григорий Синаит в 117 главе в конце он и пишет: «Аще человек не будет оставлен и побежден, поработившись всякой страсти и помыслу и прочему, не может сокрушиться и иметь себе меньше всех и последнейше и раба всех» и прочее. Я это только представил вам учение святых отцов, а сам чужд сего, и прошу вас помолиться о мне грешном, да великое знамение креста Христова послужит мне не к суетной славе, а к стяжанию любви к Нему всегдашним памятованием Его страданий по неизреченному Его к нам милосердию и любви. И образ Его глубочайшего смирения да побудит и меня грешного к смирению. Царь славы смирил себя, как же нам возвышаться, а не смиряться?» Так мыслил и чувствовал великий старец при награждении его наперстным крестом. А как смотрели на это духовные его дети, можно видеть из письма к нему Ивана Васильевича Киреевского. 9 июля 1854 года он писал: «Искренно любимый и уважаемый батюшка, сейчас прочел я ваше письмо из Калуги к Наталье Петровне, и теперь хочу поздравить вас с получением наперстного креста. Хотя я и знаю, ни это, ни какое видимое отличие не составляет для вас ничего существенного, и что не такие отличия вы могли бы получить, если бы сколько-нибудь желали их, однако же все почему-то очень приятно слышать это. Может быть, потому что это будет приятно для всех любящих вас. Мы всегда видели, как вы внутри сердца вашего носите крест Господень и сострадаете Ему в любви к грешникам. Теперь та святыня, которой внутри любящего сердца вашего, будет очевидна для всех на груди вашей. Дай Боже, чтоб на многие-многие благополучные лета. Дай Боже, многие лета за той благочестивому архиерею вашему». В конце того же 1854 года возвратившийся из Санкт-Петербурга орловский владыка Смарагд и еще желал было лично видеться со старцем Макарием в своей епархии, но старец по уважительным причинам отклонил это желание. Так писал он об этом в Севский монастырь к своим севским племянницам: «Ныне получил письмо и от матушки. пишет о своем устроении в келии, как угощала игуменю и сестер. И владыка Смарагд ее посетил. Приказал написать ко мне, чтобы я посетил его епархию, был бы в Орле в их монастыре. «Да напиши, — говорил он, — что я и сам желаю его видеть, и если он не захочет сам проситься, то я буду писать. Просить их владыку, чтобы он его уволил». «Ну как это исполнить? Вы знаете, сколько мне будет предлежать труда при этом проезде? Нельзя оставить, не посетив благодетелей. А каково мое здоровье? Я хотя не лежу, а хожу иногда, а между тем ослабеваю, иногда и очень, хотя и проходит скоро. Это одна невозможность. Другая — надобно проситься у архиерея. А зачем? Он знает, что я нездоров, а еду болтаться. Поэтому скажет, он может опять заниматься должностями, о чем он мне уже и говорил, когда я у него был. Сколько неприятно было мне и вам, чтобы я был у вас, но сообразите все писанное и посудите, благоразумно ли будет рисковать и здоровьем, и сделать нашему владыке неприятность. Верно, вы не захотите этого». Так высокодуховные жизни старцы оптинские, со старцем Макарием в числе их, упрочившие в свои обители старческий путь иноческой жизни, привлекали к ней внимание многих лиц, занимавших высокие иерархические должности, что они в известные времена, при удобных случаях, удостоивали Оптину пустынь своим посещением. Свои же калужские архипастыри, Николай и за ним Григорий, бывали в обители уже обычными гостями и приезжали в оную по обязанности. Кроме сего, старцу Макарию в бытность его в 1852 году в Москве и Троицко-Сергиевой лавре пришлось, как выше сказано, лично познакомиться с ректором Московской академии архимандритом Алексием и с цензорами духовной литературы, инспектором той же академии архимандритом Сергием и профессором Феодором Александровичем Голубинским, и войти в ближайшие с ними отношения. Феодор Александрович, как заметил отец Леонид Кавелин, по любви своей к духовному просвещению и по неисчерпаемой доброте своего сердца, оказал незабвенные и всегда искренно ценимые старцем Макарием услуги святому делу издания «Оптиную пустынью» святоотеческих книг. Когда нужно было, он поддерживал это дело, объясняя митрополиту Филарету причины, почему оптинцы не ограничиваются малым количеством издаваемых ими более полезных духовных книг. 2 мая 1853 года Наталья Петровна Киреевская уведомляла старца: «Феодор Александрович Голубинский в бытность у нас в доме говорил, что он представлял владыке жития Симеона Нового Богослова и Григория Синаита. Он оставил их просмотреть у себя и сказал, что их надобно отослать в Синод, ибо святой Симеон Новый Богослов нашей церковью не признан за святого, причем сказал, уж не слишком ли много старцы оптинские хотят издавать?» Феодор Александрович на сие отвечал: «Они, ваше высокопреосвященство, потому спешат, что желают для общей пользы воспользоваться тем участием, которое вы изволите принимать в всем деле, и без чего, вероятно, ничего не было бы издано». «Да, — сказал владыка, — вот я посылал в синод святого Исаака Сирина, и не вышло ничего». Как близко к сердцу принимал Федор Александрович заботу об издании «Оптиную пустыню» переводов старца Паисия, Киреевская к батюшке и отцу Макарию писала: «Граф Протасов, обер-прокурор Священного Синода, говорил у Троицы бывшей про Феодора Александровича Голубинского, что дело цензуры отягощает его и слишком для него ничтожно. Из сего Феодор Александрович заключает, что ему должно оставить комитет, и говорит, если я оставлю его через полтора или год, то во всяком случае при себе наложу печати, то есть цензурного комитета, на все рукописи Паисия. И сверх того, хоть и выйду из цензуры, но этот труд не оставлю и все сам их просмотрю. Если же умру, то все уже к выпуску их не будет остановки, потому что печать ко всему приложена будет». С какой любовью и почитанием относился Голубинский к самому старцу Макарию, видно из следующего его письма к нему от 19 мая 1854 года, в котором также выражается и его заботливость об оптинских изданиях. Так писал Федор Александрович. «Ваше высокопреподобие, достопочтеннейший отец Макарий, верный путеводитель ко Господу рабов его, подвязающихся в безмолвии, приношу вам сердечную мою благодарность за дорогое для меня ваше посещение в прошлом году, за смиренно мудрую беседу вашу, за драгоценный дар словес преподобного Симеона Нового Богослова и за исполненное христианской любви ваше писание от 24 марта сего года. Простите меня, что так долго оставался пред вами безответным. Это произошло от того, что я желал услышать мнение просвещенного архипастыря нашего о некоторых переводах блаженного старца Паисия, упоминаемых в письме вашем. В прошедшем месяце, в начале Фоминой недели, я представлял ему в Москве первое жизнеописание преподобного Симеона Нового Богослова, второе – житие святого Григория Синаита, и третье – писание святого Григория Паламы к инокине Ксении, десятословие Нового Завета и еще некоторые послания. С лечением всех писаний святого Григория с подлинником я занялся прежде других, потому что нужно было скорее возвратить греческую рукопись в патриаршую библиотеку, из которой я брал оную. Высокопреосвященнейший оставил сии переводы у себя для прочитания и в нынешнем месяце мая прислал их сюда с тем, чтобы жизнь преподобного Симеона и писание святого Григория Солунского были рассмотрены цензурным комитетом и первое представлено для окончательного одобрения в Священный Синод, за исключением немногих выражений, в которых наставник преподобного Симеона признается святым, между тем, как он не включен церковью в число святых, а писания святого Григория Солунского были рассмотрены и пропущены к печатанию в здешней цензуре. Вместе с сими рукописями прислал сюда высокопреосвященнейший митрополит ваш перевод святого Варсонофия на русский язык и писал, что он ждет от вас ответа на сделанные им на сей перевод замечания. Когда он получит сей ответ, тогда по приезде в Лавру, которого мы ожидаем на сих днях после 21 мая, прикажет рассмотреть он и перевод цензурному комитету. Между тем присланный вами перевод святого Исаака Сирина рассматривается отцом-инспектором Академии архимандритом Сергием и был бы окончен в мае, если бы не помешало отцу-инспектору болезнь его, который, впрочем, ныне проходит, так что он надеется в следующем месяце возвратить эту рукопись с надлежащим одобрением. В том же месяце июня выйдут из цензуры и писания святого Григория Паламы и святого Максима по вопросу и ответу. Что касается до стишной книги и жития святого Григория Синаита, то высокопреосвященнейший митрополит находит неудобным напечатать их в настоящее время. При сём долгом поставляю свидетельствовать вам искреннейшее почтение отца ректора Алексея и отца инспектора Сергия. Мы нередко с признательностью вспоминаем о вас и о ваших назидательных беседах. Прошу вас покорнейше засвидетельствовать мое давнее душевное почтение его высокопреподобию отцу игумену Моисею и братское усердие и уважение кроткому и любознательному Ивану Андреевичу Половцеву, спутнику вашему. Дай ему Господь быть верным спутником вашим и в небесное Отечество. воздохните и о мне грешном в молитвах ваших ко Господу. Сим желанием и усерднейшим почтением и благодарностью имею честь быть вашего высокопреподобия покорнейший слуга протоиерей Феодор Голубинский». Следующее затем письмо Федора Александровича к старцу Макарию, писанное в июле того же 1854 года, по тому случаю, что старец, послав ему какие-то две книги в благодарность ему и помощникам его за их труды и хлопоты по изданию оптинских книг, вложил в посланные несколько ассигнаций, показывает, кроме искренней благодарности и смирения, которыми всегда отличался добродушнейший отец протоиерей, еще и самое близкое участие его в самом старце относительно средств для дальнейшего издания книг. Вот самое письмо. «Ваше высокопреподобие, сердечно уважаемый мною батюшка отец Макарий, приношу вам хоть позднюю, впрочем, усерднейшую благодарность за две душеполезные вами присланные книжки и за награждения, в них вложенные. Я только в июне сего года узнал о сих приложениях, 30 рублей и 60 рублей серебром, а целый год не знал, потому что они лежали не открыты в неразрезанных книжках, а потому и не извещал вас так долго. Сотрудники мои, отец-ректор ныне Московской семинарии архимандрит Леонид и отец-инспектор Академии архимандрит Сергий и я свидетельствуем вам нижайшую благодарность за эту неожиданную, удивившую нас награду. Вы подлинно так делаете другим добро, чтобы левая рука не ведала, что творит правая, и пускаете из рук деньги, как по ветру, не заботясь о том, пришли ли они по назначению, а полагаетесь на благоустроение Всевышнего промысла. Пусть они текут и проходят, лишь бы не прилагалось к ним сердце. Душевно ценю ваше благое намерение издать на русский язык переложенные некоторые беседы святого Григория Солунского, вами избранные и указанные. Позвольте спросить вас, будете ли вы иметь средства, необходимые для издания их? Вы по такой умеренной цене пускали в продажу прежние книги, вами изданные, и так много дарили их, что едва ли остается у вас выручка от их продажи. Я готов, сколько могу, содействовать вам при исправлении сего перевода, только не знаю, успею ли в продолжении года совершить это дело. Нижайше прошу ваших благопоспешных молитв ко Господу, чтобы Он еще потерпел грехам моим и подкрепил много от моей неумеренности ослабевшие мои силы. Простите, достопочтеннейший батюшка, желаю вам милости Господней. Ваш усерднейший слуга, недостойный протоиерей Феодор Голубинский». Между тем, дни достойнейшего отца протоиерея были уже сочтены. В июле он просил батюшку отца Макария помолиться Господу о продлении его жизни, а в следующем августе месяце любящая душа его переселилась в вечность. Об этом вскоре уведомил старца-заместитель Федора Александровича по цензорству оптинских изданий вышеупомянутый инспектор Московской академии архимандрит Сергий. Так он писал: «Возлюбленный о Господи батюшка отец Макарий, за благое ваше писание свидетельствую глубочайшую благодарность. Вашими молитвами путешествовал я благополучно, но теперь иногда немоществую духом ради страха смерти внезапной, опасность которой снова обдержит нас, грешных. Помолитесь, батюшка, о преданном вам послушнике, но не мощнейшем из грешников. Истинно верую и предаюсь вашим молитвам. На сих днях пришло известие из Костромы, что 22 августа Федор Александрович Голубинский там скончался. Под это число ночью он почувствовал озноб, к утру так ослабел, что не мог подниматься с постели, потребовал духовника, исповедался, приобщился, освящен был елеем и в 2 часа пополудни отошел ко Господу. Буди вечная память доброму и трудолюбивому нашему наставнику. В Кострому он поехал для свидания с родными. Он сын соборного диакона, 40 лет прожил в Лавре и сложил свою любомудрую главу подле праха своих родителей. В сентябре русский перевод книги святого Варсануфия выйдет из моих рук, если, впрочем, отыщу в квартире покойного Федора Александровича тетради, оставшиеся по его воле у него, от 52 по 100 вопросы. Глубочайшее мое почтение отцу архимандриту Моисею, вам преданный архимандрит Сергий, 27 августа 1854 года. Подробнее писал о последних днях и о кончине отца протоиерея Федора Александровича, сын его, Дмитрий Федорович Голубинский, бывший по кончине своего родителя профессором в Московской академии, к Ивану Васильевичу Киреевскому. Думается, что не безинтересны будут для читателей подробности эти, каковые и выписываются здесь. Дорожайший папенька Федор Александрович в последнее время имел сильное желание быть на родине. Отправился он со мной 8 августа, останавливался в городах Ростове и Ярославле и 12 августа благополучно прибыл в Кострому. Там он посещал родных и знакомых. 14 августа был за рекою Костромой в Ипатьевской Слободе. Захотел посмотреть родительский дом, взошел даже и в Светелку. Припоминал, как благословили его родители в академию. 15 августа он служил литургию с Преосвященным Филофеем. В следующие дни он проводил свидания с родными и знакомыми, посещал места, знакомые ему из детства, щедро благотворил бедным родным. И особенно замечательно то, что он часто служил панихиды и с большим чувством. Во все это время он был довольно здоров и бодр, и даже казалось, что был бодрее обыкновенного. Казалось, что свидание с родными оживило и утешило его. 20 августа и 21 он прощался с родными и знакомыми, намереваясь 22 отправиться домой, в Сергиев Посад. И 21 в нем незаметно было особенной болезни. Он был у всеночной, но только чувствовал некоторую тошноту. Впрочем, уснул, как кажется, довольно спокойно. Но 22 числа рано поутру он почувствовал сильные холерные припадки, а с тем вместе, кажется, с ним произошел и удар. Голос у него очень переменился. Врачебные пособия были уже недействительны. Папенька исповедался и приобщился святых тайн. Через несколько времени после сего язык у него очень связался, так что он с большим трудом выговаривал слова и потом почти совсем лишился употребления языка. Был соборован, и в начале 3 часа папенька скончался. Погребен близ родителей 25 августа. Отпевал Преосвященный Филофей. Кажется, у папеньки было какое-то тайное и неопределенное предчувствие близкой кончины. Оно выразилось в следующих стихах, писанных им к одной близкой родственнице старушке 11 июля, в день ее ангела. «Уже мои слабеют силы, язык тупеет, ноги хилы. Я перестал других учить и в школу по звонку ходить. Пора и самому учиться, как с грешным миром распроститься. Полвека я наукам посвятил, на жизненном перу довольно погостил. Пора вставать и в путь сбираться, пора домой, не век скитаться. Пусть той уже, как я, тропой, в цветник наук вослед за мной, походит сын любезный мой, а я уж плуг повесил свой. Но пусть мои слабеют силы, я чувствую, что до могилы, пока свет жизни не угас, я не забуду сердцем вас». 1854 года, июля 11 дня. По случаю кончины Федора Александровича от старца отца Макария последовало отцу архимандриту Сергию ответное, обычно смиренное письмо, в котором он писал и о своих близких его сердцу книжных делах. «Ваше высокопреподобие, достопочтеннейший отец архимандрит, с чувством сердечного сожаления приняли мы известие об отшедшем от нас достопочтеннейшем отце Федоре Александровиче Голубинском. Он оставил добрую память о себе, быв наставником многих, приготовлявшихся также быть наставниками и пастырями Христова стада. И ваша академия, вероятно, имеет памятниками многие его ученые труды и занятия, и, конечно, почтит память его достойными похвалами для незабвения в будущие роды. Но всего важнее то, что удостоился кончины христианской, мирной, с напутствием всех таинств, в вере и надежде воскресения и жизни вечной. Это утешительно для оставшихся, любящих и уважающих его, и подает надежду, что удостоится получить милость Божию в вечной жизни. Память его для нас священна. Он много потрудился в рассматривании представляемых нами рукописей отеческих писаний перевода старца Паисия и дал дозволение к изданию оных, хотя это не собственно служит одним нам пользою, но еще важнее и всем чтущим и послушающим сии духовные учения. Сии его действия занимают несколько страниц и в истории нашей обители, которая имеется у нас в рукописи. Мы обязаны молить Господа о упокоении души его в Царстве Небесном, при церковном богослужении и при чтении псалтири вспоминать его имя. С получением о сём известия и исполняем поминовение о душе его. Да упокоит Господь душу его в Царстве Небесном. Благодарение Господу, что вы благополучно окончили свое путешествие и возвратились в Лавру. Да сохранит Господь здоровье ваше и избавит от страха болезни, постигшие окрестные места. Молитвами угодника своего, преподобного отца нашего Сергия, Господь силен сохранить обитель вашу и всех живущих в ней от всей болезни. Какую же принесем вам благодарность за милостивое ваше расположение к нам и предприемлемый труд в прочтении русского перевода книги святого Варсануфия? Вы хотите утешить нас окончанием оной в сентябре месяце. Сам Господь воздаст вам Своею милостью. Многие, не только из светских, но и из духовных лиц, желают пользоваться оною в русском переводе. Но чтобы не было остановок в случае неотыскания в квартире покойного Федора Александровича тетради от 52 до 100 вопросов, то мы списали оные с нашей черновой рукописи и на будущей почте постараемся к вам доставить. Позвольте спросить вас о рукописи «Житие преподобного Симеона Нового Богослова», которую хотели представить из цензуры в Священный Синод. Была ли она представлена и получено ли дозволение о напечатании оной или нет? И где оной находится? Отец архимандрит наш свидетельствует вам свое почтение и приносит благодарность за ваше ему приветствие, поручая себя вашим святым молитвам, с истинным моим высокопочитанием, имею честь прибыть вашего высокопреподобия, нижайший послушник и богомолец, многогрешный иеромонах Макарий. 4 сентября 1854 года. Житие преподобного Симеона Нового Богослова напечатано было от Оптиной пустыни в 1856 году. Следовательно, хотя не скоро, а все-таки разрешено было Священным Синодом к напечатанию. Известны и еще два письма отца архимандрита к старцу отцу Макарию по поводу издания книги преподобного Авы Фаласия. Первое от 9 сентября 1855 года начинается так. «Возлюбленный и глубоко уважаемый отец Макарий, спешу поблагодарить вас за присылку рукописи и препровождаю ее обратно к вам». Затем, изложив свои соображения касательно перевода издания книги, отец архимандрит прибавляет: «В заключение почитаю долгом сказать, что всякое ваше письмо, достопочтеннейший батюшка, каким бы оно пером и на какой бумаге ни было написано, с великим утешением и благодарностью к вам я получаю. Прошу вас усерднейше, не забывайте в молитвах ваших преданнейшего вашего слугу, архимандрита Сергия. Отцу архимандриту Моисею мое глубочайшее почтение и отцу Ювеналию желание спасения». Другого письма от 24 января 1856 года начало таково: «Возлюбленный и досточтимый Господи батюшка, предаю на вашу волю, сами ли письменно представите владыке митрополиту на разрешение сомнительное в книге место, или поручите это сделать мне? У меня нет списка с этого места, а по памяти я не могу написать его. Поэтому надобно, чтобы вы или снова прислали мне рукопись, или, по крайней мере, список того отделения или беседы о лжи, где рассказан случай», и так далее. Заканчивается же письмо так: «Все сие пишу не с тем, чтобы учить вас, батюшка, но искренно пред вами открывая свои мысли. Глубочайшую приношу вам благодарность за благодеяние, какое вы сделали душе покойного моего родителя, записав имя его в ряду преснопоминаемых в вашем скиту. Это для меня такая от вас утешительная награда, которая всегда будет действовать ободрительно на дух мой. Она одна достаточно, чтобы я навсегда остался должником и послушником вашим и святой вашей обители. Да воздаст вам Господь старицею за все, что вы воздали мне». Все приведенные здесь писания инспектора Академии отца архимандрита, будущего московского митрополита Сергия, равно как и ученейшего профессора Академии отца протоиерея Голубинского, показывают их великую веру, любовь и уважение к старцу Макарию. Но кто такой был старец Макарий? Простой иеромонах, смиренный пустынник, считавший себя хуже и ниже всех людей и всякой твари. И однако какой был ему почет от сих и прочих знатных, знавших его лиц, во главе с современным ему московским митрополитом Филаретом. Поистине говорят рассудительные люди, что слава человеческая подобна тени человека. Если человек за ней бежит, тень от него спешит. Если же наоборот человек бежит от своей тени, тень за ним гонится. Таково же свойство и славы человеческой. И как поразительно верны слова Господа нашего Иисуса Христа: «Смиряяся, вознесется». Вознесется не только в будущем веке от прославляющего смиренных, но еще и всей временной многомятежной жизни, исполненной всякой неправды и беззакония.